Мы с вами продолжаем исследовать тему, которая называется «Страшная правда о нашем спасении». И подтема такая, ну, в принципе, одинаковая, да? «Входите тесными вратами». Мы говорим с вами о том, что вход в Царство Божье, ну, не совсем такой по благодати, а если по благодати, то не по такой, по какой нам объясняли, что действительно... Не все так просто. Я бы не хотел сказать вам, что все так сложно. Понимаете, сложность и проблема нашего спасения заключается в том, что мы просто иногда упорствуем и не хотим идти путем, которым нам предписано идти согласно Писанию. Если идти этим путем, мы приходим к такому выводу, о котором мы читаем в Писании. Заповеди его не тяжки. Вот когда я противлюсь, хочу жить по плоти, да, и пренебрегаю голосом Святого Духа, да, получается внутри как бы протест, и получается, так как я потакаю своей плоти, и плоть моя крепнет, то чем больше потом вроде бы пытаюсь уже не жить по этим правилам плоти своей, да, а плоть она своего требует, внутри борьба, конфликт, в конечном итоге я ослабевший, сдаюсь и становлюсь на сторону греха, и поэтому... Если я противлюсь голосу Святого Духа, то, конечно, заповеди не то, что будут не тяжки, а будут тяжкими, и даже невозможно их будет исполнить. Но вы поняли, это не потому, что путь спасения такой тяжелый, а потому что я избираю путь одновременного сожительства и с Богом, и с грехом. И мы знаем, написано, не можете служить двум господам. Не получается, да? Одного будете любить, другого будете ненавидеть. Но в принципе, если жить, если следовать предписаниям, которые нам дает Бог через Священное Писание, я вам хочу сказать, да, крест придется нести, да, придется плоть свою распинать, но опять, чем более уверенно, чем более твердо мы займем эту позицию, тем быстрее пройдет вот этот этап, когда, ну, будет какая-то, ну, будем говорить, неприятность. Ну, неприятность какая? Для нашей плоти. Это, знаете, вот как первый раз начать закаляться. Это ужас какой-то будет. Уже 5-й, 10-й, 15-й раз это будет уже не так страшно. Это так же самое, как первый раз, ну, человек там решил по какой-то причине, допустим, по здоровью, все, займусь бегом, каждое утро буду трусой бегать. Я должен сказать, после первой пробежки, ну, может, вы пробежите там какое-то время еще так более-менее, но на следующее утро вы встанете, и у вас будут все мышцы от темени головы до подошвы ноги болеть. Ну, я утрирую немножко, так не от темени головы, да, но я имею в виду, все группы мышц будут болеть. Первый раз начните заниматься, ну, допустим, те же гантелями, физкультуру с гантелями делать, у вас мышцы рук будут болеть, и плечевые будут мышцы все болеть, и когда второй раз вы возьмете, будет казаться, не, если так, не хочу, пусть будет все тихонько, как оно есть, да. Но я говорю, перешагиваете вот этот шаг, вот этот момент, да, и дальше уже мышцы перестают болеть, организм входит в определенный тонус, да, и уже совсем по-другому и бег, и там и гантели, и даже, может, большие тяжести. Поэтому я не хотел бы, чтобы у вас сложилось впечатление, что это вот, ну, это что-то, какой-то ужас, как страшно, как тяжело спастись. Мы с вами говорили про богатого юношу. Да, там такое выражение, трудно богатому войти в Царство Божие. Легче верблюду в игольное ушко пролезть. Но обратите внимание, трудность в чем заключается? Что у Бога нет силы, он не даст человеку? Да нет, у Бога в этом плане проблем нет. Силу может дать? Конечно. Так в чем проблема у богатом юноше? Точнее, если сказать... Почему ему трудно? Не желая распрощаться со своей привязанностью, это практически что? Верблюду в игольное ушко попытаться пролезть. Но если мы понимаем, если мы вникаем, Если у нас появляется желание распрощаться, то я вам хочу сказать, проблем никаких нет и быть не может в плане нашего спасения. Значит, мы с вами в прошлый раз исследовали, значит, по 7 главе Евангелия от Матфея, 3 стих, да, в котором, как вы помните, написано, что ты смотришь на сучок в глазе брата твоего, да, а бревна в твоем глазе не чувствуешь. Мы остановились на этом стихе, и мы с вами в прошлый раз говорили о том, что такое вот это вот написано, что ты смотришь на сучок в глазе брата твоего. Мы говорили о том, что из себя представляет вот дух осуждения. И мы с вами говорили, что в принципе, нет разницы, как то, какую заповедь из закона Божьего нарушает. Я вам говорил, что в принципе закон Божий состоит из одной заповеди, которая говорит: люби и Бога, люби и ближнего. И закон Божий запрещает одно всего-навсего преступление. Ни в каком виде не проявляй никакого зла по отношению ни к Богу, ни к человеку. И я вам говорил, что любой грех, вот мы читаем, допустим, закон Божий, да, там 10 заповедей, и в каждой заповеди написано там «не делай того-то», да? А я вам должен сказать, что любой грех, какой запрещен законом Божьим, да, он в своей сути, да, является проявлением одного и того же внутреннего чувства человека: неприязни, ненависти или просто зла. Какая разница, или на почве зла я наговорил на вас? Какая разница, или на почве зла я взял палку и ударил вас? Или назло вам я прелюбодействовал там, допустим, с вашей женой или там с вашим мужем, да? Ну, если бы я говорю как бы от имени всех нас, да? Какая разница? Обратите внимание, закон Божий только говорит о, заметьте, способах проявления одного и того же греха, который называется зло, неприязнь, нелюбовь по отношению к кому-либо. Поэтому, когда мы говорили с вами, затрагивали такой момент, какая заповедь наибольшая в законе, вы помните, я вам говорил, мы на эту тему с вами рассуждали, а заповедь любая наибольшая. Вот то, в каком виде мы проявляем зло, вот это и есть наибольшая заповедь, которую мы нарушили. А, как я вам уже говорил, заповедь о субботе, она контролирует. Это как печать в документе, который внизу ставится, там печать, да, подтверждающая, что в данном тексте, который выше, все правильно изложено, и печатью закрепляется верность изложенной информации выше. Суббота с субботством, она только контролирует наши отношения с Богом и с ближним через работу Святого Духа. Неважно, в каком виде мы там проявили или настроились проявить зло по отношению к кому-либо, да, Дух Божий начинает нас осуждать. И мы теряем покой, внутри у нас начинается борьба. Бог борется с нашим грехом, говорит: не делай, а я борюсь с Богом, а я хочу, и убеждаю Его, что так будет правильно. Вот в этот момент, когда мы сделали или пытаемся делать грех, и Дух Святой нас осуждает, мы теряем покой. Другими словами, нарушаем субботу в ее истинном смысле субботстве. И пока мы не пресечем наш произвол нашей плоти, пока мы не прекратим делать зло и не раскаемся в нем, Дух Божий осуждает нас и говорит о том, что в данном состоянии ты в конфликте с Богом и с ближним. Следовательно, ты в конфликте и с Богом по вопросу твоего спасения. Вопрос твоего спасения под большим вопросом. И мы с вами еще говорили о чем? Что разницы нет. Некоторые говорят, убийство это, да, смертный грех, там, прелюбодеяние, типа, смертный грех. Я говорю, а вот осуждение, а раздражение, ну, это вроде как бы это какая-то такая мелочь, да? Я вам говорил, что разницы никакой нет. Мы с вами читали Римлянам 2 глава, да? Неизвинителен, обратите внимание, не будет тебе извинения, не будет тебе прощения, если ты судишь другого и не раскаялся, и не прекратил этим заниматься. Если ты осуждаешь кого-то за какой-то грех, мы с вами читали, ты делаешь то же, ну, я вам говорил, что это не обязательно тот же самый поступок, что и другой делает. Ты делаешь то же, имеется в виду преступление, тоже по-своему проявляешь то же самое зло, да? А согласно закону Божьему, если ты нарушил одну заповедь, ты нарушил весь закон. Разницы нет. И мы читали с вами, есть суд Божий на делающих такие дела. Какие? Которые судят другого человека на таких людей с такими делами. И еще раз зачитываю. Неужели думаешь ты, человек, что избежишь суда? Обратите внимание, это все относится к осуждению. Неужели думаешь? А мы говорим, а мы не думаем, мы верим. Нас так научили. А здесь сказано, неужели ты думаешь? Ну, добавлю, неужели ты веришь, человек, что избежишь суда Божия? Заметьте, осуждая делающих такие дела и сам делает то же. И по отношению к тебе, если ты сегодня судишь других людей, с негативом относишься и всегда видишь только негатив и негативную оценку даешь любому мимо проходящему, да, то ты пренебрегаешь богатство благости, слышите? То есть Бог тебя долготерпит, проявляет богатство благости, кротости, долготерпения, ждет, пока ты покаешься, а ты считаешь, что ты вправе этим заниматься. И дальше написано, ты сам себе собираешь гнев на день гнева. Я думаю, вы понимаете, вот исходя из того, что мы с вами прочитали, о чем мы с вами рассуждаем, я думаю, вы понимаете, что... В принципе, погибнуть можно не только за убийство, не только за прелюбодеяние, но даже и за осуждение. Вот просто я во всех вижу плохое, вот все плохие, все не так понимают, и тот не такой, и та не такая. Ну, в общем, один я преподобный. Этого достаточно, чтобы погибнуть. Теперь мы продолжим с вами исследовать вот эту же тему по поводу осуждения, да? Еще напомню 11 стих из Римлянам 2 главы, да? Нет лицеприятия у Бога. Вы видите, да? Хоть ты в истинной церкви, хоть ты не в истинной церкви, хоть ты мужчина, хоть ты женщина, хоть ты пастырь, хоть рядовой член церкви, хоть ты коммунист, хоть ты либерал, мы все перед Богом будем отвечать. Мы все придем на суд Божий. Только кто был в более истинной церкви, как он думает, да, наверное, получит более, будет более бит. Теперь по поводу, значит, осуждения. Я хочу вам прочитать, ну, тоже известные места из Писания. Это, значит, первое место послания Иакова. Вторая глава, с 1 по 13 стих. Это мы читаем с вами о том, что осуждение, вот это вот выискивание сучков в глазе брата или в глазе сестры, да, является преступлением, которое ничуть не легче, чем преступление какое-то страшное, типа убийство или садизм какой-то, да. Читаю. «Братья мои, имейте веру в Иисуса Христа, нашего Господа славы, невзирая на лица». И теперь смотрите, вот выражение такое. «Имейте веру в Иисуса Христа, Господа нашего». Вот получается, вот дальше если не читать, но мы имеем веру в Иисуса Христа, нашего Господа славы. Обратите внимание, что Он Господь славы, а не бесславие, чести, а не бесчестия. Господь потому, что Он Господь славы. Он чист, Он добр, да? Он праведен, Он любит, Он готов миловать, Он готов прощать, да? Он справедливый, вот в чем как бы слава Господа. И вот мы верим, да, вот Он такой, ну, имеем в виду, мы верим, что Он такой по отношению к нам. Тогда я задаю вопрос, почему мы не верим, что мы должны быть такими по отношению к другим? Или, когда мы кого-то осуждаем, а себя оправдываем, то мы как бы говорим, что мы верим в Господа, и к нам вот Он с хорошим лицом на нас смотрит, невзирая на то, что мы делаем, а к вам плохой, с плохим лицом, поэтому мы вас и осуждаем. Ну, так как бы получается. Специально так никто не говорит и не думает, но именно это подразумевается под словами осуждения в адрес кого-то. Так вот, смотрите, имейте веру в Иисуса, ну, я сказал, мы имеем веру в Иисуса, хотя что за вера, тут тоже надо еще разбираться, но сегодня это не тема, да? Мы имеем веру в Иисуса, но обратите внимание, при этом взираем на лица. То есть, другими словами, вот это я вам прочитал только что, ну, перед вот этими стихами из Иакова, нет лицеприятия у Бога, то есть Бог на лица не смотрит, Он смотрит на сердце. А мы имеем веру в Иисуса, взирая на лица. Что это обозначает? Вот я вам прочитаю. А этого не должно быть. Ибо если в собрание ваше войдет человек с золотым перстнем, в богатой одежде, войдет же и бедный в скудной одежде, и вы, смотря на одетого в богатую одежду, скажете ему: тебе хорошо сесть здесь, а бедному скажете: ты стань там, или садись здесь у ног моих, ну типа на пол прямо, да? Вы слышите, да? О каком пороке ведет речь апостол Иаков? Вот мы с вами говорили осуждение. Вот я с раздражением к кому-то отношусь. Это я его осудил и раздражаюсь, поэтому он меня как бы выводит из терпения, да? Это обида. Это суды-пересуды какие-то, да? Мы с вами говорим, теперь смотрите. Нету обид. Заметьте, такое более-менее благочестивое выражение лица у меня, да? Я не обижаюсь, я не раздражаюсь, сплетнями не занимаюсь. А вот смотрите, картина какая всегда есть почти в каждом собрании у ныне живущих христиан. Я не раз обращал внимание, у харизматов какая-то там евангельская компания, приехал какой-то генерал или адмирал с Америки, или со Швеции, или с Германии, ну, я имею в виду, апостол какой-то, целитель, да. Заходит какая-то бабушка, и идет вперед, видит впереди первые ряды свободно, идет и садится там. Тут же подходят, у них там, кажется, ашеры называются, тут же подходят: извините, эти места заняты вам, вот туда, и показывает там, вот, поняли, да? Вот наподобие того, что мы сейчас прочитали. Заметьте, без зла. Но это Иаков написал. Мы вроде бы не осудили, раздражение не проявили. А заметьте, имеем веру в Иисуса Христа, взирая на лица. О, вот пастырь с женой, сюда, вам в первом ряду, вот здесь, пожалуйста, вот это ваши места, еще, знаете, и пыль сдуем, да? А вы кто? А, вы никто, а вам вот туда на галерку. А там уже мест нету. Ну, в проходе постойте. Это я вам для чего говорю? Чтобы мы поняли, это такое же самое преступление, на которое нельзя смотреть сквозь пальцы, на него надо смотреть на полном серьезе. И это преступление, с которым надо бороться. У нас бывает еще и так, знаете, вот, ну, в церкви есть же люди разные, да? Есть бедненькие пенсионеры, там, когда собирают пожертвования, там бросят какую-то копеечку, или рублик, или гривну какую-нибудь, да, там. А есть же такие бизнесмены. И заметьте, может та бабушка-пенсионерка бросила тот рублик? А может, она как та женщина, которая, помните, бросила совсем уж какую-то мелочь, но отдала все? И она дала больше, чем богач, потому что богач дает от избытка, а эта от скудости, может быть, все положила. Ее не похвалят. Я сейчас не говорю о том, что надо хвалить, кто сколько положил. Я просто говорю, ее не похвалят, ее не заметят. А брата-бизнесмена подымут и скажут, вот, благодаря брату, он большие деньги жертвует на церковь, да, ну, типа, да, прошу любить и жаловать, его будут, знаете, и в совет выберут. Хотя он, может быть, там, говорю, в вопросах веры мелко-мелко плавает, но он в совете. Как минимум, там, допустим, старший диакон, почему? А у него деньги большие. А пастырь, обратите внимание, имеет веру в Иисуса Христа, но лебезит перед бизнесменом. Вот, вот вам и вера в Иисуса Христа. Теперь смотрите, перед бабушкой он так не будет разговаривать, по плечу поглаживать не будет, потому что у него там старая кофточка, и может еще нафталином воняет, а может еще дырочка от моли есть. Обратите внимание, да, бывает такое, среди верующих есть там кто-то врач там такой, знаете, выдающийся, может кандидат наук, может там доктор наук, может кто-то преподаватель из какого-то университета. Вы это обратите внимание, как к ним относятся. Кстати, хочу сказать, как эти профессора тоже к остальным, с кем они дружат. Вот обратите внимание, они тоже не дружат, они не подойдут к бабушке, они не скажут там, подойдите, я вам бесплатно сделаю обследование, давайте, идемте, идемте. Они вот так не скажут тоже. Ну, может, кто-то и найдется, но в основной массе вот эта профессура, доктатура, да, или там еще что-то, вот, вот эти умники, вот эти бизнесмены, обратите внимание, у них внутри свои знакомые, внутри церкви, свой так называемый клан. Кстати, хочу сказать, у пастыря есть тоже свита, там, как говорится, премьер-министр и кабинет министров, то есть приближенные к пастырю. И к ним одно отношение, а к другим членам церкви совсем другое отношение церкви, его, да. Обратите внимание, я это все говорю, потому что это все грех. Но это такое, знаете, это не обида, это не раздражение, это не психи, это оно вас, это не это. Это, заметьте, все так культурно, все так улыбаемся, но улыбаемся определенной категории важных для нас людей. Эти денежки дают, эти могут нас обследовать, эти работают там в Думе или в Раде, или там, я не знаю, в городской какой-нибудь мэрии, да, о, через них можно вот и то достать, и то, и там где-то договориться, и там где-то словцо закинуть, да. Обратите внимание, чем мы занимаемся. Я читаю, смотрите, вот я вам прочитал, да, войдет богатый с золотым перстнем, войдет бедный в скудной одежде. Одному на почетное место укажут сесть, а другому на непочетное. И смотрите, что написано, 4 стих. То не пересуживаете ли вы в себе, вы слышите, и не становитесь ли судьями с худыми мыслями? Обратите внимание, это суд. Это осуждение, но заметьте, уже такое более-менее христианское, вид такой, да, вид благочестия. Ни крика, ни шума, ни обид, ни игра в молчановку, вроде бы не сплетни. Смотрите, как культурненько, да? Ну, кто-то скажет, ну, я бедненький, поэтому я не пересуживаю, а я вам хочу сказать, ну, если вы видите, кто-то бедненький в церкви, да, я к бедненьким как бы обращаюсь, и вы видите, как богатенькие и известненькие общаются между собой, а вас туда не пускают, и вам плохо на сердце становится, и вы обижаетесь, и вот они, говорите тоже внутри, они такие рассякие, нас бедных не любят, то вы попали в ту же когорту тех, кто судит кого-то. Ну, а если я не осуждаю, я говорю, ну, элементарный пример. Вы живете бедненько, к вам приходят разные люди, да, и тоже обратите внимание, вот одного вы угостите, и апельсинчик пусть последний есть, но вы вытащите и угостите его, этого гостя, потому что он важен, и, возможно, вы тоже от него можете чем-то попользоваться. А другому сварили манной кашки на воде. Говорит, ну, ты знаешь, я вот бедненько живу. Я не к тому, что бедненько вы живете, но вот почему-то одному вот это, а другому вот это. Вот когда у нас, ну, будем говорить, я бабушка или я дедушка, да, а у меня вот двое внучат. Вот вы знаете, бывает такое, вот одного люблю, а другого ненавижу. Ну, как один мне сказал, я как Бог. Иакова возлюбил, а того возненавидел. Я говорю, поймите, то, что Бог, это совсем другое, и тут нечего сравнивать, и там совсем другая ненависть, совсем не та, которая у вас. Ну вот вы этому внучку даете, или внучечке даете такую, ну, повкуснее конфетку, там где-то заныкали, вас угостили, вы этому, и чтобы вот тот внучок или внучка не видела. Ну а когда тот видит, ну на тебе, говорит, леденец сосательный за 3 копейки. Заметьте, мы пересуживаем. И я хочу сказать, мы же верующие представляем Бога. И как вот эти два внучка могут понять Бога в интерпретации вот этой бабушки, которая одному внучку дает вот солнышко, а другому дождем, а другого дождем поливает. Одного обнимет, приголубит, посадит, ляжет, приспит. А другому спи, спи, а то папа придет и даст по попе. Заметьте, это вроде бы что-то безобидное, но это настолько распространенное зло, о котором мы с вами даже не догадываемся. Ну, я не говорю, что все не догадываются, кое-кто и догадывается. Но обратите внимание, из-за этого зла мы Бога подаем совершенно не в том виде, в каком его надо было бы подать. Мы перед людьми свидетельствуем о Боге, что Он тоже лицеприятный. У Него есть любимчики, у Него суд тоже со взятками, как и наш мирской суд. И я хочу сказать, вот эти все люди, обиженные, обделенные нами, они обижаются на Бога, в котором мы их соблазнили. Хочу напомнить. Мы же об этом не задумываемся, но я хочу напомнить. Если кто соблазнит одного из малых сих, вы поняли, да, каким методом? Этого люблю больше, этого люблю меньше. Тому супа с кашкой, а этому печеньку и кусочек тортика. Ну, а в собрании вы поняли. Дружу с профессором, с доктором, с судьей, с прокурором, со следователем, ну, если он в собрании есть. А с вот этими не дружу. И заметьте, что же это за тело, в котором есть кланы? Это как, знаете, в Индии есть касты, да? Касты каких-то там особых великих, да? И касты каких-то таких нищих плебеев. Вот такая интересная религия в Индии, да? И у нас такая же религия, она ничем не отличается. И я хочу сказать, это и среди мусульман там свои касты есть. И среди индуистов, и буддистов, и йогов, и христиан, к стыду нашему. Самое страшное во всем этом, знаете что? Я вот вам рассказываю, об этом вот написано. Это не мои выдумки, я просто так, знаете, пытаюсь популярным языком популярно и доступно объяснить, чтобы мы поняли, в каком мире или в каком бульоне мы варимся с вами. И самое интересное, что те, которые якобы от Бога стоят за кафедрой, о которых мы говорим, мы верим, что Бог через них Духом Святым сейчас скажет истинное слово, они нам рассказывают, знаете, про что? Про что угодно, только не про это. Про свинину, про десятину, про воскресенье, про субботу, про говорение на иных языках, про небесное святилище, что там где-то на небе. На греческом будут рассказывать, на иврите будут рассказывать, как там храм устроен, как завеса на иврите звучит-то, или там еще что-то. Вы понимаете, что Христос нас любит, что благодать по отношению к нам дешевая. Ну, я уже так бы иногда просто говорю, послушайте меня, товарищи христиане, братья и сестры. Но если вы по дешевой благодати спасаете, вам все списывается. Вот как вы говорите, как вы верите. Почему вы по этой благодати не списываете грехи всех других людей и не прекращаете их осуждать? Ну, хотя бы в этом была какая-то бы логика, да? А вы заметьте, логики нет даже и в этом. И когда мне говорят, ты вот, Саша, не прав в своих толкованиях, говорю, берите Библию, идите сюда, садитесь, при людях скажите, в чем я не прав. И никто не хочет сесть. Потому что то, что я сейчас сказал, я также скажу и им. Почему вы говорите, что в Новом Завете вы по благодати спасаетесь, а евреи по делам? А вместе же будете на одном небе, да? Почему одним, вот я говорю, с такими страданиями на небо, да? А вам вообще, как говорится, налегке и на карете. Почему вы прощаетесь по благодати, дела ни при чем, а за дела судите ближнего? Почему вы в церкви говорите, что закон исполнить нельзя? Но когда какая-то сестра, пусть даже, ну, будем говорить, будучи обманутой, с кем-то переспала, я сейчас не оправдываю эту сестру, тоже меня правильно поймите, да? Вы ее исключаете, я спрашиваю, за что, за дела? Вы знаете, что все исключенные из протестантских церквей, где закон отменен, подходите ко мне, я вас научу, чтобы на исключение вы все говорили. Пастырям и вот там тем членам совета, которые вот вас исключали, чтобы вы сказали им, вы говорили, что закон Божий не исполнен. Да. В законе написано не прелюбодействовать. Да. Ну так я его и не исполнила по вашей проповеди, как вы нас, дорогой брат, и вы, дорогие братья, учили нас. За что же вы меня исключаете? Вы будете спасаться не по делам? Да. Чего меня по делам исключаете? А у меня вера совсем другая. По вере меня нельзя исключать. А вы меня за дела исключаете. Это я вам для чего говорю? Чтобы вы просто поняли, каким надо быть немыслящим человеком, чтобы вот это все слушать, во все это верить, да? Не читать Писание, которое, как говорится, для русского на русском написано, да? И чтобы вот такая вот каша, такой винегрет был в сознании. Вот любой умный человек приходит, вот так смотрит, слушает, сопоставляет, потом говорит, слушайте, вы ведь сами себе противоречите. Разберитесь. Вот у тебя веры нет. Ладно, я пошел. Я не хочу такой веры иметь. Я сейчас это не о себе говорю, а как бы я говорю о людях, которые мыслящие, они уходят. Остается публика определенная. Бог говорит, я премудрость обитаю с разумом, ищу рассудительного знания. Обратите внимание, а здесь остаются одни нерассудительные люди, которые не умеют даже сопоставить информацию. Мы сами себе противоречим. Мы читаем из Библии одно, в другом месте, в той же Библии другое. Мы либо одно удаляем, либо объявляем не тем переводом, да? Вот что-то выбрали. Знаете, как сел за стол паршивый ребенок. Поставили там кушать, он так выбрал все, что повкуснее, а все, что это, знаете, папа, пусть каша тебе будет. Так вот, обратите внимание, вот просто заходит человек в собрание, и мы просто разделили этому здесь сидеть, этому с поклоном головы, этому руку пожали, а тому вот таким тоном, типа, иди туда сядь. Все, товарищи, мы пролетели по закону Божьему. Хотя такой заповеди нет. Прямо в десятисловном законе. Такой заповеди нет. Знаете, я уже говорил вам. Голь на выдумку богата. И у нас, как говорится, да, написано «не прелюбодействуй». Ну, вот как евреи взяли и придумали, что прелюбодеяние, ну, такой талмуд, такое толкование. Что прелюбодеяние – это когда ты с замужней женщиной. Или с матерью, или с сестрой родной, там, или с теткой. А если женщина не замужем, то есть девушка или разведенная, или вдова, да? Ни тетка, ни мать, ни сестра. То сколько хочешь, то и столько и делай. Ну так придумали. Вот так и мы придумываем с вами, как бы обойти заповедь Господню, да? Ну вот смотрите, вы видите, да, что даже просто разделение людей на сословия, образование определенных группировок, ну, на основании там статуса, богатства, да, или еще чего-нибудь, или учености какой-то, да, это является преступлением. Вот маму я люблю, папу я не люблю. Это то же самое. Мы папу приговорили к расстрелу. Да нет, нет, мы же его не расстреляли. Нет, вот ты маму любишь, а к папе не подойдешь. А почему? Потому что мама потакает, а папа преступление останавливает. Так папа больше пользы делает. А папу я не люблю, может заявить сыночек или дочечка. Я хочу сказать, это тоже преступление. Вот есть в церкви люди, которые вот такие покладистые, добрые, ну с ними приятно общаться. А есть люди, ну такие неорганизованные, ну такие сумбурные, ну такие выступливые и надоедливые, я уже так скажу. И нам с ними не хочется общаться, мы избегаем этих людей. Что это такое? Это все то же самое, о чем только что я говорил. Ну а кто им уделит внимание? Ну а где мы научимся любви, долготерпению, смирению, как не с этими людьми? А мы же их избегаем. Но когда кто-то нас тоже определил, ну, не совсем таким, вписывающимся в наш круг. Вы знаете, вот я кого-то недолюблю, и с кем-то я, ну, не хочу общаться, да? Ну, почему? Потому что тот плохой, я хороший, тот такой неуемный и неорганизованный, да, вот как я. Но ведь в чьих-то глазах я точно так же могу быть оценен. И когда ко мне так относятся, я считаю, что это несправедливо. Но когда я этим занимаюсь, я считаю, что это нормально. Поэтому еще раз говорю, вникайте в себя и в учение, занимайтесь им постоянно. Вот если бы я не вникал в себя, не подумайте, что я там говорю, я в основном говорю со своей жизни, это я в себе все видел, вот о чем я вам сейчас рассказываю. Когда-то я даже, вот когда я не вникал в себя, не вникал в учение, а читал, извините, широко глаза открытыми держал и уши, как у слона были, вот это и рот раскрытый, и веровал, да. Я этого не видел и не понял. Вот читаю, имейте веру, невзирая на лица, и я думаю, что я же имею веру и невзираю на лица, а потом стоп! Саша, а ну вникни. Вот смотри, вот что ты к этому относишься? Вот только тут до меня дошло. Вот то, что я вам рассказываю, поймите, это результат того, что я вникаю в себя и учение, и занимаюсь им постоянно. Это просто как дыхание, всегда два параллельных дыхания. Параллельное одно дыхание легочное, да, буквальным воздухом, а другое дыхание – это сознанием, постоянный контакт с Богом, постоянное размышление, анализ. Я этим не хвастаюсь, я просто говорю, что это вот такое ежедневное, обыкновенное, естественное занятие, которым должен заниматься каждый христианин. И тогда я говорю, вот это Писание становится, знаете, как мне один человек говорит, Саша, а ты не хотел бы вот Библию, ну, как бы вот с комментариями писать? Я говорю, вы знаете, я ее начну писать, никогда не кончу. Так вот, обратите внимание, вот это вот разделение людей на сословия с соответствующим отношением, пусть даже культурным, но тем не менее, этого больше люблю, этого меньше, этого и обниму, а тому руку подам сухо официально, а кому-то сделаю вид, что не заметил, вроде в этот момент смотрю куда-то, чтобы пройти мимо, даже руки не подать. Я говорю, товарищи преступники, готовьтесь к суду. Я не вас конкретно имею в виду, я вообще как бы говорю, да, слушают у меня разные люди, да. И я хочу, чтобы люди это услышали. Вот этот стих, смотрите, то не пересуживаете ли вы в себе? Я задаю вопрос. Заметьте, судить и пересуживать, да, вот как бы есть один суд, а есть такой кассационный суд, который может пересудить, то есть изменить решение этого суда и новое, как говорится, решение принять, да? Так вот, заметьте, о ком идет речь, о чем суде идет речь, что мы его пересудили. Скажите, у Бога есть лицеприятие или нет? Ну, я несколько, может, десяток минут об этом говорил, да? У Бога нет лицеприятия. Бог определил. И вот этот богатый, и вот этот бедный. Если это церковь Божья, они должны научиться быть близким. И профессор должен научиться, как Христос, общаться с бедной бабушкой. И помочь, и с любовью поговорить, и с улыбкой, и поприветствовать, как ты приветствуешь брата-пастыря. Ничуть не меньше это должно быть. Иначе, товарищ профессор, тебе ничего не светит. А если светит, то яркое пламя огня озера Огненного. Я понимаю, вы грамотный, я понимаю, вы образованный. Но ваше лицеприятие никак не вписывается в веру в Иисуса Христа. Иисус Христос уже вынес свой суд. Он дает солнце, помните, да? И злым, и добрым, и профессорам, и не имеющим вообще образования, и бомжу, и депутату, и пастырю, и бизнесмену, и простому сантехнику. Я всех люблю. Всем даю дождь. Конфетами не перебираю, даю всем одинаковые. Еду даю одинаковую. Люблю одинаково. Даже еще так вам скажу, так добавляя немножечко, да? Вы помните притча, что там у одного было 100 овец, одна заблудилась. Заметьте, одну, 99 оставил, пошел искать одну. Это о чем говорит? Что кто более падший, того больше любит, за того больше переживаний и стараний по спасению этого заблудшего. Так вот, став верующим и уверовав в Иисуса Христа, мы должны сразу понять, какой суд определил Христос по отношению ко всем людям. Я вам должен сказать, когда мы относимся к баптисту, типа он сало ест, и мы начинаем с раздражением говорить, мы осудили его и попадаем под эту же статью. Когда мы плохо относимся к харизмату, потому что они там скачут там или еще что-то. Ну, то, что скачут, хорошо или плохо, ну, мы видим, мы можем иметь точку зрения, но мы не имеем права относиться плохо, с недовольством или с пренебрежением, или высокомерно, или, знаете, так пренебрежительно. Не имеем права ни к православному за икону и за иконы, ни к католику из-за того, что он там к папе римскому сильно, как говорится, прилепился, любит его. Не имеем права плохо относиться к йогу, кришнаиту, буддисту, мусульманину. Не имеем права плохо относиться, зла не имеем права. Мы же Бога представляем. А он дает солнце и злыми, добрыми дождь, точно так же посылает и злыми, добрыми мусульманами, и христианами, и не знаю кому еще. Кому угодно, всем. А мы вот, видите, да, у нас такое, вот мы же попали в истинную церковь. И заметьте, это одно из самых больших зол. Коль мы в истинной церкви, только мы в ней, да, то все остальные уже не в истинной, они же не в нашей церкви, да. А следовательно, как на них надо смотреть? Избегать, пренебрегать, упрекать, осуждать. Вот обратите внимание, откуда все это, как говорится, источник, где, откуда все это лезет. Вот это высокомерие. Ведь, я думаю, вы понимаете, да, что коль мы в истинной церкви, то значит все остальные не в истинной. Если я считаю себя умным, то кто не согласен, кто не так и кто не поддакивает, глупый. Следовательно, отношения. Обратите внимание, вот это дух осуждения, это на почве гордыни. Поэтому я всегда говорю, что корнем всех зол является, ну, в Библии написано, сребролюбие, это как взят такой частный случай, что да, в мире в основном корыстью люди, как сказать, корыстью, ну, меряют отношения, исходя из корыстных соображений, строят свои отношения друг с другом. Нет от тебя выгоды, не дружу, есть выгода, дружу. А вообще, я говорю, корень всех зол является гордость. Это первый грех, который возник во вселенной у сатаны. Все остальные, и отец лжи, человека убийство, убийца, да,
Это, заметьте, все с гордыни пошло.
И война, и вражда. Поэтому я бы даже так сказал, что, ну, вот я вам так говорю, что все грехи являются там, ну, и убийство, и прелюбодеяние, потому что мы человека судим, мы к нему плохо относимся, мы раздражены, мы обижены. А я могу сказать по-другому. А почему мы обижены, почему мы раздражены, почему мы не хотим дружить? А потому что они не такие, как я. Не такие умные, не такие святые, не такие праведные. Так что это за порок? А это гордыня. Поэтому любой грех – это проявление нашей гордыни. Ну, это не тема, да, сегодняшняя. Так вот, не пересуживаете ли вы, обратите внимание, пересуживаем суд Божий. Бог сказал, я люблю всех одинаково, а мы истинные верующие. Говорим, а мы не всех одинаково. А мы будем вот так любить, а вот так будем ненавидеть. Вот этого будем приближать, а этого нет. Так я хочу сказать, подождите, кто кому должен вообще поклоняться? Мы Богу или Бог нам? А мы же еще говорим, что мы спасемся. А здесь написано, то не пересуживаете ли вы в себе, ну я уже добавляю теперь, суд Божий? Не являетесь ли вы кассационным судом, судом высшей инстанции? И не становитесь ли судьями, обратите внимание, может даже культурными, судьями с худыми мыслями, с плохими мыслями? Послушайте, братья мои возлюбленные, не бедных ли мира избрал Бог быть богатыми верою и наследниками царствия, которое Он обещал любящим Его? Я тут хочу тоже вставочку определенную сделать, да, чтобы не получилось, что вот я так читаю, и бедные в ладоши будут хлопать и говорить, вот, видите, мы бедные, поэтому Бог нас избрал, а не вас. Заметьте, тут очень тоже быстро можно перейти с одних рельсов на другие и грех совершить, да. Бедные – это вовсе не значит, что это хорошо. Да, бедные бывают, им проще прийти к Богу, потому что нечего терять. Но иногда и бедные бывают неумные, извините, бывают даже и нахальными. Им тоже надо учиться. Бедные – это материальное ваше положение, но не надо бедным и скудным умом быть. Надо чему-то учиться, и учиться какому-то благородству. Чтобы не получилось так, что раз бедный, вот Иаков сказал, а бедных Бог избрал, да, и вот мы хорошие, и слава Богу, что бедные, но мы иногда и бедные, и глупые. Так вот написано в 6 стихе. А вы, имеется в виду те, которые лицеприятие проявляют в собрании, а вы презрели бедного. Не богатые ли притесняют вас, и не они ли влекут вас в суды? Не они ли бесславят доброе имя, которым вы называетесь? Вопросы задают. Для чего? Ну, чтобы вы просто поняли, что же вы делаете в собрании, вот эту дележку устраиваете. Кстати, хочу сказать, когда мама настраивает в семье детей против папы, это тот же самый суд, то же самое преступление, то же самое человекоубийство, то же самое разложение семьи. Мама осуждает папу, папа осуждает маму. Придирки, вот, раздражение, недовольство, крик, я уже про больше и не говорю, да. И побои даже могут быть. Заметьте, это результат осуждения. Что ты не такой, что ты не такая. Заметьте, это вся, все тоже одна и та же статья. Уголовная, я имею в виду. Смотрите, что сказано в 8 стихе. Если вы верующие, имеется в виду, да, исполняете закон царский по Писанию. Возлюби ближнего твоего, как самого себя. Хорошо делаете. Что обозначают эти слова? Смотрите, закон царский, заметьте, закон царский – это закон государственный. А есть же закон Божий, вот библейский, как мы говорим, да? Но слушайте, вот смотрите, исполнить закон царский и закон Божий надо по Писанию, стоит двоеточие, да? Что значит по Писанию? Закон Божий говорит, не убивай. Это не по Писанию. Это по Ветхому Завету. Для ребенка, который еще в школу не пошел, но в подготовительном классе к школе. Это я почему сейчас говорю не по Писанию, вроде Ветхий Завет тоже Писание, да. Только разница в уровне очень большая, да. То детство, а это уже взрослость. Так вот, смотрите, если я соблюдаю закон Божий не по Писанию, то есть не убиваю, но при этом раздражен, обижен, психован, обзываю, посылаю этого ближнего, но я его не убиваю. Это называется не по Писанию. Я закон исполнил Моисеем, но не по Писанию. Вы видите, я его не убил, но я раздражен, а по Писанию ненавидящий человека-убийца. То есть закон Божий десятисловный надо исполнять по Писанию. А это что означает? Не только не убивай, а и люби. А если ты будешь любить, то ты не обзовешь, то ты не пошлешь его куда-нибудь на хутор бабочек ловить, да? Ты не накричишь и сплетню про него не пустишь и никому не скажешь. Ты поможешь, ты протянешь руку дружбы, да? Помощи. Теперь слушайте. Верующим, что написано. Закон царский. Там тоже в законе царском написано. Не убивай. Ну, не прелюбодействуй не написано. Там это сегодня почти что хорошо. Ну, такой закон царский, он всегда переписывается. Какой царь, такой закон. И так вся жизнь. Вот это вот закон царский, это так. Сегодня плохо. Завтра пришла новая партия к власти. То, что было вчера плохо. И кому вчера срок за это впаяли. А завтра он ну, чуть ли не победитель. Чуть ли не герой, да? Так слушайте, закон царский верующие должны тоже исполнять по Писанию. Написано, если исполняете закон царский, там предписано, что нельзя делать, за что можно получить срок, да, или там штраф, допустим, да. Заметьте, его тоже нельзя делать, исполнять механически. Написано не делать, вот я и не делаю. Но я тебя ненавижу, гада. Это закон царский можно исполнить. Кого-то не убивая, но при этом ненавидя. Это проходит, такого нету, такой статьи. А я бы вам сказал бы так, говорю, будь моя воля, я бы в государственный закон, в уголовное право ввел. Такую статью. Говоришь со злом, пройдешь по статье о человекоубийстве, как убийца. Потому что из-за вот этого зла, вот то зло, которое творится между людьми, оно будет бесконечным. Ты имеешь право сказать свою точку зрения. Как только начинается оскорбление, статья, срок и побольше. Иначе люди не поймут. Они исполняют закон царский, как бы, вот нельзя убить, мне нельзя убить. Я найму кого-то, а главное, чтобы не нашли, что я ему заплатил. Его убили. Ну, не убили. У меня знакомство, я где-то говорил, его там засудили. Или подкинули марихуану, или там, я не знаю, какую-то наркоту, его засадили. Заметьте, я не убил. Где-то с кем-то договорился, да? А тут должна быть статья вот такая. Имеешь неприязнь, не имеешь права быть ни в каких органах. Тогда вопрос, конечно, возникнет, а кто ж в полиции будет работать, а кто ж в прокуратуре, да где ж этих людей брать, а кто ж их воспитывает. А толком никто не воспитывает, и церковь во благодати опочивает. Так заметьте, закон царский надо исполнять по Писанию. И закон Божий, а как по Писанию? Возлюби ближнего, как самого себя. Если ты исполняешь закон царский, обратите внимание, в мире по государственным законам к любому человеку относишься, как надо относиться в церкви к каждому, кто там есть, да? Заметьте, любя ближнего, как самого себя, то ты хорошо делаешь, ты настоящий христианин. А если ты там что-то делаешь механически без любви, ну не делаешь, за что можно сесть в тюрьму, но не любишь при этом человека, да? То заметьте, мы закон царский исполняем не по Писанию. Другими словами говоря, у нас есть зло, у нас есть осуждение. Тогда вопрос я хочу такой задать. Скажите, мы христиане, это только в церкви или христиане из-за церкви? Мы же светом миру вроде быть должны называться. И солью земли имеется в виду и на работе, там, на где-то в обществе в каком-то, в другой церкви. Мы же христиане должны не просто одели мантию на время собрания, потом сбросили, как неверующие, где там себя как-то ведем. Мы христиане везде. И мы должны заметить, люби ближнего твоего, ближний. Это вот и тот нищий, который зашел в собрание, и мы сказали, сядь вот здесь, или пойди вот туда подальше, от тебя воняет. И ближний — это профессор. Богатый человек с богатым золотым перстнем, да? Это все ближние. И на работе начальник — это ближний, даже если он плохой. И сотрудники — это ближние, даже если они сплетники. Вы понимаете? И мы должны их любить, ну, исполнять закон царский, производственный какой-то закон, по Писанию, коль мы верующие, с любовью, не просто механически там не делаю этого, но и не люблю. Мы не должны участвовать в сплетнях, ни на работе, ни там где-то кто-то что-то против кого-то в сплетнях. Мы имеем право иметь точку зрения, но не имеем права со злом и с наговорами, и с негативом кого-то там обсуждать, проявляя при этом негатив. Теперь слушайте. Но если поступаете с лицеприятием, обратите внимание, где? Ну, закон царский, это уже даже вне церкви. Если поступаем с лицеприятием перед начальником, заметьте, начальнику на день рождения подарочек, а сотруднику обойдется. Это лицеприятие. Это осудили. Так вот, если поступаете даже вне церкви, исполняя закон царский даже на работе, с лицеприятием к одному и к другому, одному красивую улыбку, другому глаза мои тебя не видели, да, то грех делаете, вы слышите, да? И пред законом, ну, закон царский как бы этого не предписывает, что должен любить прямо. Сказать нельзя, да? Сделать там нельзя. А не любишь — это не обязательно. Но здесь сказано, что если даже там в миру с лицеприятием поступаешь перед законом Божьим по Писанию, не любя ближнего как самого себя, оказываетесь преступниками. Дальше 10 стих. Кто соблюдает весь закон, обратите внимание, какой закон? Если он соблюдает весь закон, как же он может согрешить в одном чем-нибудь? Здесь речь идет о чем? Вот закон дел, закон десятисловный. Не кради, не убивай, там, не сотвори себе кумира. Вот по букве закона, вот имеется в виду, кто соблюдает весь закон, в его буквальном, там, Моисеевом понимании, как бы, да? Хотя Моисей так не понимал, но мы привыкли уже говорить «закон Моисеев». Он его понимал глубже, чем, ну, понимали его, ну, понимала его общая масса евреев. Так вот, смотрите. Если кто по букве закона соблюдает весь закон, а согрешит в одном чем-нибудь, заметьте, в десятисловном законе не написано: не судите, да не будете судимы. В десятисловном законе не написано: блаженны алчущие, жаждущие правды. Заметьте, что это обозначает: блаженны алчущие и жаждущие любви, добра, чтобы это было в моем сердце. Это надо алкать и жаждать, как голодный и жаждущий человек в пустыне там или где нет пищи. Блаженны алчущие и жаждущие. И неблаженны самоудовлетворенные. Я вот не краду, не убиваю, вот как этот фарисей в храме, да? Благодарю, что я не таков, как прочие, этот мытарь. Все. Неблаженны, несчастливы, неспасенные. Почему? потому что ты не алчишь и не жаждешь, потому что не видишь своих пороков, забыл об очищении своих прежних грехов и кичишься своей самоправедностью. А таким дороги на небо нет. Не влезут они в эти угольные ушки. Так вот, кто по букве закона соблюдает весь закон и согрешит в одном чем-нибудь, имеется в виду по духу, вот она, малейшая заповедь, да? Осуждаю, раздражен, обижен, отношусь как-то высокомерно к тем, кто не такие, как я, не из моего песочника, да? Слушайте, тот становится виновным во всем. В чем во всем? Ну, ты же не украл? Нет. Не убил? Нет. Нет, ты и украл, ты и убил, ты и прелюбодействовал, потому что суть, как я вам говорил, закона одна. Заповеди раскрывают только способы проявления одного и того же зла, которое есть у человека и которое он проявляет. Кто в виде прелюбодеяния, кто в виде подсиживания, кто в виде наговоров, да, кто в виде отдубасить, кто в виде матом послать, да. Разницы нет никакой. Вы слышите? Не крал, не убивал, не прелюбодействовал. Фарисей осудил ближнего, стал виновным во всем. Ибо тот же, 11 стих, ибо тот же, кто сказал, не прелюбодействуй, сказал и не убей. Теперь слушайте. Посему, если ты не прелюбодействуешь, но убьешь, слышите, ты также преступник, я добавляю, одного и того же самого закона. Вроде бы не одной и той же самой заповеди, но одного и того же закона. А почему закон как бы один, а заповедей много? А потому что суть закона одна. Люби ближнего, не делай ни в каком виде зла. И если ты делаешь то, что вроде бы не предписано в каком-то законе, который ты очень любишь, да? А он, этот закон подразумевает, если ты не любишь, то под эту статью пройдет все, что только в душе человеческой есть. То ты тоже преступник закона. Вы видите, как написано? Тот, кто сказал, не прелюбодействуй, сказал и не убей. А я добавляю, тот, кто сказал, не прелюбодействуй, сказал и не убей. И тот, кто сказал, не убей, сказал еще что? Но если ты ненавидишь брата своего, ты человекоубийца. И тот, кто сказал, что если ты ненавидишь брата, то ты человекоубийца, сказал также в этом же Писании сказано. Не судите, да не будете судимы. Ибо каким судом судишь, таким будешь осужден. И этот же, кто сказал это, через Иакова говорит, что если в собрание приходят разные люди, и ты к одному вот так, с лицеприятием, а другому вот так, то ты также преступник закона. Но ты не убил, нет. Ты даже не раздраженно говорил, ты сплетен не пускал, ты просто перед вот этим лебезил и этому давал понять, что я вас очень люблю, потому что вы богатенький Буратино или в Думе где-нибудь работаете в какой-нибудь или в Раде, да? А вот эта вот уборщица несчастная, вонючая, да? Вот это вот, ну, я так не говорю, конечно, да, но я от нее шарахаю в сторону, ну, так, чтобы не, а то мало эти карашки где-нибудь перейду, да. Ну, вот я так вот отношусь, я говорю, преступник того же самого закона. Вы сейчас, наверное, кто-то слушает меня и говорит, да, у тебя, Саша, послушай, правильно кто-то когда-то сказал, что лучше повеситься. Я думал, не краду, не прелюбодействую, все в порядке. Карета готова, кучер сидит, лошади запряженные, в Царство Божие, только садись и во благодати с песнями заезжай. Заметьте, вот я вам рассказываю то, что написано. Ну, просто что добавляю, не искажая, добавляю Писание, да, к Писанию, не искажая Писание, а разжевываю на примерах, чтобы мы поняли. Вот смотрите, разные стихи в разных местах. Заметьте, как они все стихи друг друга дополняют, как пазлы, создают одну общую картину. И вопрос перед нами какой стоит? Не то, вот вы видите, мы многие так сегодня говорим, там вот вопрос такой, прелюбодействовать или не прелюбодействовать, пить вино или не пить вино, да? В армии воевать там или не воевать? А я вам говорю, обратите внимание, какой вопрос перед нами. В любом виде никакого зла никогда и никому мы не имеем права делать и даже иметь внутри настроя такого. Вот и все. Ну, в законе всего одна заповедь. Не надо распыляться по этим всем, как говорится, мелочам, да? Вообще, просто вникай в себя. И как только ты чувствуешь, что по отношению к кому-то у тебя какая-то там брезгливость, нежелание встретиться, а перед кем-то стелиться хочется, да, лови себя, лови момент, Дух Божий, ты ж на суде, да, ты ж говоришь, что ты в небесное святилище, во святой святых входишь, да, ну так вот, если ты входишь, так, пожалуйста, слушай. А если ты не слышишь, ты ни в каком святилище не находишься, ты вообще где-нибудь на каких-то задворках истории. То есть, заметьте, неважно, в каком виде ты сделаешь преступление, в самом внешнекультурном или в самом грубом проявлении его, да, ты также преступник закона. Почему? Не любишь, не испытываешь любви. Ну, чтобы не было у вас, как говорится, там неотвеченных вопросов, я вам прямо говорю, любовь долготерпит, милосердие. Тут если вот этого нету, там не раздражается, не мыслит зла, не ищет своего, помните, да, все переносит и так далее и тому подобное. Если этого нету, то мы преступники закона. И дальше. Я не помню, не проскочил ли я 10 стих. Кто соблюдает весь закон и согрешит в одном чем-нибудь, а, я читал, да, тот становится виновным во всем. Вы поняли, почему написано у Давида: «Я видел предел всякого совершенства, но заповедь твоя безмерно обширна». Все заповеди, все, что только человек может придумать, как кому сделать зло, если бы это все описывать, одна бы заповедь была бы бесконечна, как вселенная. Голь, как я сказал, на выдумку богата. Поэтому нам надо задуматься. У нас мы уже должны перейти от вот этой дележки. Я не краду, не убиваю, я ничего плохого не делаю. Я вам просто хочу сказать, ну ты же и Бога не любишь. Если ты сидишь в телевизоре и не вылазишь, газеты, журнальчики всякие, интернет, сидишь, там, ну, я понимаю, далеко не божественная информация бывает, да? Кому-то новости, кому-то мыльные оперы, кому-то там спорт, кому-то хоккей, кому-то там, я не знаю, бои без правил, ну, неважно что. Ну, заметьте, мы говорим, мы любим Бога, с телевизора не вылазим. Нет. Где сокровище, там и сердце, где сердце, там, извините, и задница. Там мы и сидим перед этим, там мы в таком преклоненном состоянии, нос туда всунули, всем сердцем, всей душою, всем разумением, всею крепостью, кино, телевизор, социальные сети, да неважно что. Кто-то скажет, так что нас не спасут за то, что мы телевизор смотрим, мы же не убили. Да не за то, что вы смотрите телевизор, вас не спасут. За то, что из-за телевизора некогда было думать о том, как можно измениться, как можно прийти к чистоте, чтобы за это спасли. Нас, ну, я им спасли, говорю уже так, Бог, Христос, да. Чтобы нас спасли они, мы должны интересоваться какими-то вещами, мы должны это любить. Но мы не можем любить и телевизор, и Библию, ну как хотите, так и понимаете. Это невозможная вещь. Нельзя любить грех и праведность. Не получается. Нельзя плыть на двух кораблях, которые плывут в разном направлении. Окажешься между кораблями. Такова логика. Такова жизнь. 12 стих. Так говорите и так поступайте, как имеющие быть судимы по закону свободы. Вы видите, да? Почему этот закон, который говорит «люби ближнего, как самого себя», почему этот закон, который гласит там десятисловно «не кради, не убивай», допустим, да? Почему называется закон свободы? А что Бог этот закон нам не навязывает? То, что я вам рассказываю, я вам не навязываю, я вам просто рассказываю. Ну, верующие, да, хорошо. Читаете, да, хорошо. Вот смотрите, вот написано. Но я не имею права вас заставить исполнять этот закон. Насильно мил не будешь. И Бог дал нам закон, заметьте, он закон свободы. Бог не насилует нам, не насилует нас этим законом. Жизнь и смерть предложил я тебе, благословение и проклятие. Избери жизнь, дабы жил ты и потомство твое. Не хочешь? Живи вот так, живи. Только не плачь и не говори, за что мне вот это вот в жизни такое. Я никому ничего плохого не сделал. Нет, что посеял, то и пожал. Чего у меня дети такие невоспитанные? Я их не учил преступлению. Да, ты не учил. Выпивал, курил, смотрел хоккей, смотрел футбол. Вроде бы, как говорится, ничему плохому не учил ребенка. Пример дурной показывал. И не уделял внимания. И вырос твой ребенок, как у тот собачонок, который на улице бегает, дворняжка, и не понимает, что хорошо, что плохо, пока под машину не попадет. Ну, твой сын не под машину попал, а под тюрьму пошел. И не один раз. Жизнь такая. Хочу – принимаю, хочу – не принимаю. Где Дух Господень, там свобода. В плане таком, что Дух Господень освобождает от греха и делает меня свободным от рабства греха. И кроме того, если Бог никого не насилует, то и где Дух Господень, там нет насилия над человеком. Я это вам рассказываю. Я уважаю право, ну, право любого человека на свободу. Хочу – слушаю, хочу – нет. Мы сами определяем, что мы в этой жизни хотим. Закон свободы, но заметьте, если мы его принимаем, он не навязывается, но если мы его принимаем, то мы должны тогда принять его целиком и понимать. Да, закон меня не насилует, но если я его принял, закон требует, чтобы я избавился от любого проявления зла. Неважно какого, большого или маленького. 13 стих. Ибо суд без милости. Обратите внимание, тут не то, что суд без милости, тут как бы кто-то может сказать, вот если читать один стих, да, суд без милости, это когда мы с раздражением там обзываем мужа алкашом, там еще как-то, да, или, не знаю, даже, может, какими-то словами нехорошими, да. Заметьте, текст выше читаем. Это же идет последовательно стих за стихом. Мысль имеет такое, знаете, плавное, плавный переход из одного стиха в другой. Суд без милости. Обратите внимание. Начинается глава. Имейте веру в Иисуса Христа, Господа славы, невзирая на лица. Если в собрание войдет богатый человек и бедный, и вы вот решили того там посадить, того здесь. Вот это называется суд без милости. Вы слышите, да? Милости не было, любви не было. Не по любви вот так вот судят вот эти вот ашары, будем так говорить, преддверники или придворники какие-нибудь, да? Суд без милости. Без любви. Суд без милости. Вот мы определили этого человека вот таким, вот поняли, вот ему надо вот туда, да, я с ним не хочу рядом сидеть, я с ним дружить тоже не собираюсь, у него проблема, это его проблема, это я вот такую позицию занял, да. Это называется, мы его приговорили, мы его на произвол судьбы оставили, мы не оказали милости, мы не подошли, мы не посочувствовали, только тут не надо вот эту культуру, эту подошли, посочувствовали, ушли и забыли. Мы должны, если подошли, то и позаботиться, и протянуть руку, и не гнушаться и этим человеком. Вот суд без милости, не оказавшему милость. Я опять говорю, вы знаете, вот когда мы говорим, что вот Бог будет судить, Бог накажет всех, вы уже, наверное, обратили внимание из того, что я вот не так давно говорил, сейчас опять повторю. Кто сколько и как будет наказан, заметьте, это не Бог определяет, заметьте, насколько мудр Бог, да, насколько справедлив, его даже трудно будет осудить, за что ты меня, вот за что мне и почему мне вот столько наказания. Заметьте, каким судом судите кого-то, да? С какой степенью отсутствия милости, ровно с такой степенью отсутствия милости вы будете наказаны там или в озере Огненном, там или еще и при жизни, да? Вы видите, да? Ты без милости судил, тебя без милости будут судить. Ни за что, ни про что. Вот сколько ты сделал, как ты отнесся. Точно такой суд будет. Не задавай лишних вопросов, за что, про что, почему тому больше, тому меньше, да? Бог справедлив. Как ты отнесся, скольким ты так отнесся, так ровно столько и получи. То есть приговор фактически мы сами себе сегодня, сейчас, вот судя того, иного, другого, пятого, третьего, десятого, да, мы этот суд сами себе, наказание, степень наказания определяем сами себе. То есть вы поняли, да? Мы собираем себе гнев на день гнева, а собираем как? Собственными руками, собственным языком. В собственную корзинку. И когда предстанем на суд, будем сказать, подними корзинку, вон что-то наложил, вот столько только на весы положи, сколько, вот это, пожалуйста, вон тебе. Ну, я так утрирую немножко, да, ну, чтобы вы просто поняли. Мы сами себе собираем гнев на день гнева. Значит, смотрите, суд без милости будет не оказавшему милость. Этот закон действует и в жизни нашей сегодня. Определили, что тот человек плохой, не общаетесь, тот человек чувствует. Он к вам точно так же относится. И тоже без милости, когда он проявляет к вам раздражительность, нас это задевает. И за что ты, про что, извини. Ты что же точно так же относился к нему? Что посеял, то и пожал. Я не говорю, что это правильно по-христиански. Я просто говорю, что это справедливо. В этой жизни сеял, в этой жизни и, как говорится, и пожал. Но здесь еще какая мысль. Вот когда мы судим, вот заметьте, мы уже с вами говорили, не судите, да не будьте судимы, имеется в виду, не приговаривайте, не осуждайте, не делайте это с негативом по отношению к человеку. Но суд вообще это не преступление. Суд это взвешивание, это определение, да? И я вам говорю, суждение и осуждение близки. Суждение – это точка зрения. То есть я вижу человека, и я говорю свою точку зрения. Но я не испытываю зла и не хочу кого-то против кого-то настраивать. Но я говорю точку зрения. Это суд. Но я при этом готов, ну как бы в подтверждение, что я не испытываю зла, протянуть руку помощи, предложить поддержку какую-то, да? У меня не будет раздражения, у меня не будет к этому человеку предрассудков и упреков. Так заметьте, судить мы можем. Вот помните слова Христа? Я никого не сужу. А если и сужу, то суд мой праведен. Вы помните, да, такие слова? Я никого не сужу, в смысле, никого не осуждаю. А если сужу, заметьте, одно и то же слово. А если сужу, то это суждение. И суд мой праведен. Я никакого греха не сделал. Грань, вы видите, очень тонкая. И надо быть очень честным перед самим собою, чтобы, как говорится, вот не смазывать вот эту грань. И теперь смотрите, если мы кому-то даем оценку, не испытывая любви, это называется суд без милости. Вы видите, да? То к нам же заплатят ту же самую монету, без милости. Вот когда мы о ком-то говорим, и у нас такой недобрый тон, недобрый настрой, мы кого-то, мы видим только плохое, не проявляем объективности, да, и кого-то настраиваем, запомните, это вернется к нам. Если мы можем о ком-то говорить, а мы видим, мы живем в мире, где люди делают поступки плохие, это вовсе не говорит о том, что мы не должны говорить. Я вам просто хочу сказать, заметьте, Павел пишет. Все это происходило с ними как образы, вот там описывается нам же в Библии, что евреи творили, да? Ну, при выходе из Египта, там шли по пустыне, как они роптали, да, и там что происходило с ними. Ну, заметьте, все это описано, заметьте. Не просто так, вот они такие рассякие. А это описано, да, вот так вот было. И то, что там Моисей описал, то, что там Павел повторял, это точка зрения, это факт истории, да. Об этом пишется, об этом говорится, но не то, что вот они такие рассякие, а мы вот какие-то такие хорошие, пушистые. Вы поняли, да? Поэтому суд... Точка зрения, суждение должно быть всегда с милостью, то есть с любовью. А если суд без любви, то есть с недовольством, с раздражением по отношению к кому-то, да, то суд без милости будет и тому, кто не оказал милости, не проявил любви, не любил этого ближнего, да, и говорил о нем с нехорошим духом. И дальше, смотрите, написано, милость, то есть любовь, превозносится над судом. Любовь, это как бы, помните, да, мы когда читали с вами первое послание Коринфянам, 12, 13, 14 глава. Ревнуйте о дарах больших, и я покажу вам путь превосходнейший. А потом, заметьте, остается вера, надежда и любовь. Но любовь больше. И у Бога, да, Бог судит человека. То есть взвешивает, дает оценку. Но заметьте, это не естество Бога. Да, это надо. Но заметьте, Бог любит человека, невзирая на то, каков он. Милость Божья превозносится над судом. Но если человек пренебрегает милостью, то над этим человеком суд будет превозноситься над милостью. Это мы уже своим поведением и отношением определяем, что будет по отношению к нам высшим Божьим судом применено. Милость превозносится над судом. Мы можем иметь точку зрения на поведение другого человека. Мы можем говорить, кто прав, кто виноват. Обратите внимание, истина тоже должна быть определенная. Мы можем говорить об учении любой церкви, но говорить без зла, не испытывая плохого отношения к любому человеку из любой церкви. Да, вот это не так. Да, вот это плохо. Да, вот это выглядит вот так, вот так. Но когда вы общаетесь с человеком из этой церкви, общаетесь с ним как ближним своим, которого надо любить, как самого себя. Суждение – это элемент нашей жизни. Мы без этого никуда не уйдем, да? Тем не менее, милость должна быть, это как, я уже так скажу, суд – это огурчики, а милость – это рассол, в котором огурцы находятся. Это то, чем суд должен быть пропитан. И любовь должна быть доминирующим фактором, доминирующей частью нашего характера. Я думаю, на сегодня достаточно, да? Вы видите, только одно место мы с вами разобрали. Вы видите, да, насколько все, ну, согласно Библии, насколько все пропитано каким-то одним Духом Божьим, да. Заметьте, разные места Писаний, вроде разные апостолы пишут, да, вроде бы разными словами, но заметьте, об одном и том же идет речь. Что нам надо, подытожив, как говорится, сегодняшнее наше общение, что нам надо запомнить? чтобы мы уже, как говорится, вырастали с этих штанишек, с этой детской кроватки, да, не краду, не убиваю, мы должны уже понять, неважно в каком виде, вздохи в адрес чей-то, взмахи руки, взгляд такой, знаете, а ну тебя, да? Вот это лицеприятие в собрании, на работе, в доме, с детками, внуками, с мужем, с женой, с начальником, с пастырем церкви. Это тоже, заметьте, суды-пересуды наши. Мы пересуживаем суд Божий, отменяем решение Божие, устанавливаем свои законы. Мы говорим, Папа Римский там что-то отменил. Да мы сами этим занимаемся без конца и без края. Еще в больших масштабах. Поэтому нам пора уже, как говорится, прийти к чему. Неважно в каком виде, я имею в виду поступок там какой-то, да, а вообще даже намерения и помышления сердечные. Если мы внутри, видя на человека, внутри начинаем там, начинаем, знаете, вот ловите себя на этом, как говорится, моменте, да, и вы внутри начинаете злорадствовать, там что-то говорить, комментарии, мы же это даже не замечаем, что внутри там, какой вулкан у нас там это бурлит, то я хочу, чтобы мы запомнили. Мы также преступники закона, потому что весь закон пропитан одним смыслом. Люби. Обижайся, не разговариваешь, упрекаешь, обзываешь, посылаешь, игнорируешь, не разговариваешь. Я про убийство, прелюбодеяние вообще молчу. Это и без разговоров должно быть понятно, да? Ты преступник закона. Ну, может, только так культурненько так вот его нарушаешь, ну, чтобы себя успокоить, что вроде бы я ничего плохого не сделал. Нет, ты сделал очень много. Ты не любишь человека. А если не любишь, делаешь нехорошо. Значит, ты судишь. А если судишь, то неужели ты думаешь, что избежишь наказания, как мы читали сегодня в самом начале? Всего хорошего, Божьих вам благословений. Думайте, вникайте в себя и в учение, занимайтесь им постоянно. Не будет нужды, чтобы я вас чему-то учил, вот я буду вам рассказывать, вы это сами будете слышать от Бога, и будете сами иметь массу своих примеров, и будете чем делиться с другими людьми, и будете сами друг другу делиться опытом, и друг для друга будете своего рода учителями. Всего хорошего, Божьих еще раз вам благословений, и до следующих встреч.